внимание рассуждение над посланием к Галатам. Я прошу вас открыть ваши Библии. Немножко освежим в памяти то, что вот, о чем мы с вами уже рассуждали. Давайте мы прочитаем из первой главы несколько стихов. Послание к Галатам, первая глава. Мы прочитаем 17 стихов, хорошо? Послание к Галатам, первая глава. Павел, апостол, избранный не человеками, не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего, Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Хорошо, вот здесь мы остановимся. Я думаю, в прошлый раз мы остановились на 12 стихе. Вот позвольте немножко освежить в памяти наши рассуждения. Вот послание Галатам, братья и сестры, это история ранней церкви, то есть это история раннего христианства, это вот история тогда, когда еще вот учение церкви, оно не сформировалось полностью, оно еще вот формировалось, то есть вот изучая это послание, у нас есть возможность вот углубиться вот в эту историю, когда еще не было учения церкви, и вот апостол Павел пишет послание, пишет письмо не одной церкви, а нескольким церквам в области, которая называлась Галатия. Города этой области он когда-то посещал. Я думаю, названия городов будут знакомы для вас. Город Листры и город Икония. То есть вот эти вот города, они входили вот в эту область, в провинцию, которая называлась в то время Галатия. То есть это вот такое время, когда христианство не сформировано. В церквах появились проблемы. Посмотрите, пожалуйста, 7 стих. «Есть люди, Павел говорит, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». То есть Павел своим письмом, он пытается вмешаться в то, вот, что началось отступление у верующих. Появились люди, которых он называет смутители, смущающие вас, люди, которые извращали учение апостолов, учение Иисуса Христа. И мы уже немножко вот отмечали, братья и сестры, это было вот особенное учение – учение, которое не приходило вот от кого-то, а учение, которое приходило от иудеев-христиан. От иудеев-христиан. Я не думаю, вот не знаю, вот какой сегодня можно подобрать вопрос, который вот в церквах был очень, знаете, таким сложным для решения. Но вот в первой церкви, в то время, когда христианство распространялось, когда Павел его благовествовал, когда другие люди благовествовали, очень сложным вопросом был вопрос язычников, как их принимать в церковь, как их принимать в веру. Некоторые из иудеев, они отказывались принимать язычников, даже став христианами. Отказывались вот с таким принимать, соглашались только с одним условием, если они станут иудеями. То есть это был очень-очень сложный вопрос, вопрос, который очень много времени провели апостолы, решая этот вопрос. Так вот, в церкви Галатийской пришли эти люди, смутители, которые начали немножко корректировать учение апостола Павла. Они приходили в эти церкви и говорили: вот Павел благовествовал вам, хорошо, но позвольте нам исправить немножко его учение. Вот чего-то не хватает вам, вот он не все сказал вам, а мы вас научим правильному, покажем вам, что вам не хватает. Это как раз-таки были люди, иудеи, которые от язычников требовали, вот если так в общем сказать, исполнения закона, но требовали немного большего. Они требовали того, чтобы язычники просто становились иудеями. То есть вот в процессе послания мы тоже с вами будем об этом рассуждать. Итак, сегодня нашему вниманию мы предложим, посмотрим с вами с 13 стиха до 17. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал ее язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Я думаю, интересно это послание тем, что вот апостол Павел сам рассказывает здесь или дает вот какой-то отчет о том, что с ним произошло на дороге в Дамаск. То есть вот здесь мы можем прочитать вот его мысли, его переживания, мы можем увидеть его собственную оценку вот тому, что произошло в его жизни. Я как-то думаю, можно назвать это как-то автобиографией, но она касается всего какого-то определенного промежутка его жизни. А вот сегодня, рассуждая, братья и сестры, мы с вами попробуем вот понять, действительно, можно ли нам с вами говорить о том, что вот Павел обратился к Богу? Можно ли в случае Павла использовать вот это вот слово «обращение человека к Богу»? То есть мы с вами посмотрим, увидим, братья и сестры, что сам Павел о себе так не говорит, что он обратился к Богу. Он больше немножко вот рассказывает и говорит, что он был призван Богом. Но это очень интересно будет обратить внимание. Но вообще, братья и сестры, я думаю, вот особенно в последнее время мы часто, наверное, слышим свидетельства людей. Свидетельства людей о том, как они обратились к Богу. Допустим, я совсем недавно слышал очень интересное свидетельство человека, который в прошлом был вот алкоголик. Он был страшный алкоголик, вот в буквальном смысле слова его подняли с улицы. И вот взяли братья в реп-центр, его там, и Бог дал ему милость. Бог его освободил от вот этого зависимости, от этого страшного греха, вот от алкоголизма. И вот теперь этот человек, он сам ищет других алкоголиков, ищет других людей, чтобы как-то помогать им. Вот в основном, я думаю, очень часто, когда мы с вами слышим свидетельства людей, это, знаете, такие крайние случаи обращения наркоманов к Богу или обращения вот алкоголиков к Богу, еще, может быть, кого-то вот обращения к Богу. Когда мы рассуждаем с вами об апостоле Павле, вот у него тоже вот было, ну, своего рода обращение к Богу. Но это не было обращение грешного человека к Богу. Знаете, вот интересно вообще рассуждать вот об апостоле Павле. Это был человек, у которого была глубокая ревность по Богу. Вот глубокая ревность по Богу. И в какой-то определенный момент жизни вот Бог просто вмешался и показал ему истину, открыл ему истину. Верность у него была неправильная, неверная. Но вот были какие-то причины, которые побуждали его быть таким. Вот именно об этом мы с вами будем рассуждать. Посмотрите, пожалуйста, 13 стих, интересное слово. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе?» В Священном Писании, в Новом Завете, есть всего два стиха, где встречается слово «иудейство». Это вот в этих 13 и 14 стихе. Только два раза в Новом Завете встречается слово «иудейство». Ну, братья и сестры, просто для себя попробуйте ответить, вот что вы начинаете думать, когда вдруг услышите слово «иудей» или слово «иудейство». Ну вот просто для себя попробуйте, ну, как-то определить, что вы думаете. Знаете, братья и сестры, люди, вот в то время, когда жил апостол Павел, это слово имело очень особое значение. Иудейство, слово «иудейство» или понятие «иудейство», оно имело очень особое значение. Вы знаете, оно звучало очень-очень с глубоким таким значением. И вот апостол Павел здесь пишет его тоже с определенным значением, с определенным замыслом. Но если сказать в общем, иудейство, братья и сестры, это религия и культура евреев. То есть иудейство – это религия и культура евреев. Ну, всякий раз, когда мы с вами читаем Новый Завет, и вдруг встречается слово «иудей», не имеется в виду нация еврей, а имеется в виду последователь учения – иудейство. То есть иудеями в Писании называются люди, которые были последователями учения. Но вот очень интересно посмотреть в историю, а где же берет начало вот это вот учение иудейства. И вот здесь, братья и сестры, очень-очень интересная история. И, скорее всего, вот Павел, когда писал это слово, он вкладывал именно вот этот вот глубокий смысл. А иудейство, как учение, оно имеет очень богатую, интересную историю. Вот само слово или название учения, оно возникло не просто так. Вот немножко расскажу вам, может быть, вы что-то знаете. В 166 году до нашей эры, в 166 году до прихода Христа на территории Палестины вспыхнуло восстание, сильное, страшное восстание иудеев против язычников. Возглавил это восстание человек, которого звали Иуда. И этому Иуде дали такое прозвище Маковей. А Маковей, вот в переводе это прозвище, оно обозначает молот или молот на врагов. Просто представьте себе историю. Палестина находится вот под властью язычников. Немножко расскажу, что это были за язычники, что это был за царь. И вспыхивает восстание. Появляется человек, Иуда, он возглавляет это восстание. Его начинают называть Маковеем, Иуда Маковей. Или вот прозвище ему дали такое, молот на врагов. А в скором времени к нему присоединяются еще другие люди. Люди, сыновья священника Матафии. То есть появляется целая группа людей, которые защищают свою веру от язычников. Их называли Маковеи. И вот потом вот это вот слово Маковеи, оно приобретает вот такое значение. И Маковеями с тех пор называют всех людей, которые защищают веру во время гонений. Вот так было в Палестине. То есть восстание вспыхнуло под предводительством Маковеев, и это были люди, которые защищали исповедание своей веры, и даже вот во время гонений. Ну вот есть такие истории, говорят, что многие, некоторые из этих людей, они погибали в пытках за отказ вкусить идоложертвенное мясо. То есть вот так вот они пытались очистить свою веру. А восстание или движение Маковеев происходило во время правления одного сирийского царя, которого звали Антиох Епифан. Это был грек, и вы знаете, вот у него почему-то появилось такое желание. Он очень захотел, чтобы все вокруг люди были похожи на греков. И силою он производил эллинизацию общества. Он очень хотел, чтобы все люди были похожи на греков. Честно сказать, я не знаю детали этой истории, но почему-то вот особенно он как-то относился вот к Иерусалиму. Он очень хотел, чтобы и евреи стали похожими на греков. Он очень хотел насильственным образом изменить вот жизнь евреев, чтобы они стали похожими на греков. Вы знаете, что он сделал? Он ввел в Иерусалим войско. Он разграбил город. А вы знаете, потом у него появились среди людей, у него появились люди, которые начали его поддерживать. И вот основываясь на поддержку этих людей, основываясь на вот людей, на часть населения, которая поддерживала его, представьте, он превратил Иерусалимский храм в место, где поклонялись Богу Зевсу. Он сделал его святилищем Зевса. Он пошел даже больше того, он взял и в храме на жертвенники, а в жертву принес свинью. То есть вот даже вот до таких вот мер он прибегал для того, чтобы, знаете, как-то осквернить. А вот эта вот его эллинизация или вот эти попытки изменить евреев, они сопровождались казнями, они сопровождались пытками. И вот представьте себе, братья и сестры, именно в такой обстановке зарождается учение иудейства. Именно в такой обстановке, вы знаете, зарождается вот это учение, которое в то время, оно становилось противоположным язычеству. И вот в то время иудеями начали называть тех, кто оставался верным наследию евреев. Они очень сильно выделялись из общего числа людей. Ну, поскольку были там сторонники эллинизации, а это были, наоборот, люди, которые всеми силами пытались сохранить чистоту своей нации. И вот тогда появляется вот это вот учение иудейства. Но знаете, вот говорят вообще, братья и сестры, что благодаря вот именно учению иудейства, учению иудеев, мы немножко будем говорить, учению фарисеев, евреи после пленения никогда больше не поклонялись идолам. То есть после пленения, после возвращения из Вавилонского плена, евреи больше никогда не поклонялись идолам, не поклонялись языческим богам. И это все благодаря вот учению фарисеев и вот учению, или в общем, что можно назвать, учением иудейства. Что случилось с этим царем Антиохом Епифаном? Он внезапно умер. И вот все его планы, они разрушились. У него были последователи, наследники, которые также пытались что-то сделать, но ничего не получилось. Покорить Иерусалим не получилось. И борьба вот этого язычества с евреями, с иудеями, она закончилась победой иудеев. И вот если я не ошибаюсь, сегодня евреи, они празднуют праздник, который называется Ханука. Этот, как раз-таки этот праздник празднуют как вот ознаменование победы, когда было вот это восстание Маковеев. Вот давайте вернемся теперь к апостолу Павлу. Вот представьте себе, вот он использует это слово, и, ну, не знаю, насколько читатели были знакомы с значением этого слова, но сам он, конечно, был знаком. То есть он хочет подчеркнуть и рассказать о своем образе жизни, о своем образе жизни в иудействе. То есть он не просто говорит, я жил, это был образ жизни, это его посвящение, это его поведение, то есть все это вот вложено вот в этом смысле, а вот в этом выражении образ жизни в иудействе. То есть он хочет показать, что он жил вот по этому учению, учение, вот в которое, последователи которого всеми силами старались сохранить вот веру народа, наследие своего народа, они всеми силами старались, вы знаете, строить вот эти вот границы между израильским народом, между народом Божьим и между язычниками. То есть это была вот задача этих людей. Интересно, что когда Павел теперь рассуждает об иудаизме и говорит, что вот у меня был образ жизни в иудаизме, я преуспевал в иудействе, образ жизни в иудействе, я преуспевал в иудействе. Теперь можно заметить, братья и сестры, что он себя удаляет от иудейства. И вот здесь тоже можно делать интересный вывод, что вот к тому времени, когда Павел пишет это послание, скорее всего, христианство и иудейство уже было разделено. То есть вот мы когда читаем книгу «Деяния апостолов», сначала они собирались вместе. А верующие христиане в храме собирались, они считали себя частью народа. Вот до того времени, как их не начали выгонять, как их не начали изгонять. И вот теперь уже, когда Павел пишет послание, он уже апостол язычников, то есть мы видим, что христиане и иудеи – это уже две разных религии, два разных верования. Посмотрите, братья и сестры, есть еще один интересный текст. Прошу вас открыть послание филиппийцам, 3 глава, с 4 до 6 стиха, где мы также можем с вами посмотреть вот, ну, то, что Павел говорит о себе до встречи со Христом. Филиппийцам, 3 глава, с 4 до 6 стих. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной непорочный». Вот в Новом Завете, в посланиях Павла, вот есть вот этих вот два текста, где он вот говорит о своем прошлом и дает оценку вот кем он был. И вот тоже об этом очень интересно рассуждать. Вот в послании филиппийцам, братья и сестры, он отмечает вот эти вот качества или привилегии, которыми он обладал как человек. Вот одна из привилегий – это обрезанный 8-й день. С этим он хочет показать, что он родился в такой семье, где очень тщательно исполняли закон. Этим он хочет показать, что он родился вот именно в еврейской семье. Он не был человеком, обращенным из язычников. То есть это тоже было вот наследие, а положение рожденного, оно всегда считалось выше. Вот мне интересно рассуждать, вы знаете, когда он пишет, что он из рода Израилева. Вы знаете, вот в то время, когда жили евреи в Палестине, соседние народы, жители Палестины, называли евреями. Но сами евреи очень редко себя называли евреями. Сами евреи называли себя род Израилев. То есть они этим выделяли себя из всех других людей. Они знали, что есть только один избранный народ, народ Божий. Это род Израилев, вот так они называли себя. А в послании филиппийцам Павел говорит, что он еврей от евреев. То есть в то время даже сами евреи, они разделялись на несколько групп. Были эллины и были евреи. То есть были евреи, которые выросли и родились за пределами Палестины. Они были плохо знакомы с языком, с родным языком евреев. И они были плохо знакомы с культурой. Павел о себе говорит, что он еврей от евреев. Он не родился на территории Палестины, но родился в Тарсе. Но вырос он и воспитался он вот именно в культуре своего родного народа. А вот это вот говорят, что вот выражение «еврей от евреев», оно показывает человека, который хорошо знал еврейский язык. А знаете, вот даже к тому времени не все евреи знали свой родной язык, еврейский. А родной еврейский язык вот в Палестине, он уже терялся, он был утрачен, потому что был плен и все остальное. То есть родной еврейский язык, он утрачивался, он терялся. А Священное Писание у них было уже на греческом языке. И было совсем мало таких людей, которые могли читать Священное Писание на родном, на еврейском языке. Было очень мало таких людей, которые могли общаться на еврейском языке и которые могли молиться Богу на родном, на еврейском языке. Вот Павел о себе говорит, что он еврей от евреев. Он всем этим обладал. Конечно, братья и сестры, он говорит о том, что он был по учению фарисей. Это тоже очень интересно. Вот в то время, когда Павел жил в Палестине, было несколько вот таких вот партий, было несколько таких направлений. Мы из Писания знаем, что были иродиане или последователи династии Ирода. Из Писания мы знаем, что были зелоты. Это очень жестокие люди, люди, которые всегда были готовы на восстание. Из Писания мы знаем, что... А из Писания, не из Писания, из истории мы знаем, что есть ессеи. Ессеи – это была группа людей, которые, наоборот, отделились от общества. И они жили в обособленных городах. И очень хранили себя в чистоте от влияния всякого, вот, что было в мире. Из Писания мы знаем, что были саддукеи. Саддукеи не верили в воскресение мертвых, не верили в ангелов, но... Все вожди народа и первосвященник, он был саддукеем. Были самаряне. Самаряне – это тоже евреи, смешанная нация, которые верили, что поклоняться нужно Богу не в храме в Иерусалиме, а нужно поклоняться Богу на горе Горизим. И вот самое важное, наверное, братья и сестры, были фарисеи. Фарисеи – это тоже была особенно такая религиозная, политическая партия. И говорят, что вот на сегодняшний день это единственная из еврейских групп, которая сохранилась. Это фарисеи. То есть все, что сегодня есть в Израиле, это вот как раз-таки вот следствие фарисейства. Слово «фарисей» оно обозначает «обособленный» и подразумевает группу людей, которые вот как-то заботились очень трепетно о том, чтобы исполнять закон. О том, чтобы исполнять закон. В Писании мы знаем, братья и сестры, что первосвященник, допустим, он был саддукеем. Но вот настоящими духовными вождями народа, вот сам народ считал не первосвященника саддукея, а считали фарисеев. То есть были, конечно, немногие, но люди, которых очень, очень уважали из фарисеев. Итак, апостол Павел, вот его история, да, образ жизни в иудействе. Нам, братья и сестры, очень важно увидеть его не грешником, ну вот как язычником, а наоборот, нам очень важно увидеть его как человека, который, знаете, вот в сердце у него действительно была вот ревность по Боге, в сердце у него было вот знание Писания, да, и вот это вот желание быть угодным Богу. И вот особенность, какую он подчеркивает в своей жизни, что он всеми силами старался хранить чистоту своей веры от влияния язычников. Ну, мы с вами посмотрим, для чего он говорит. Давайте вернемся к Галатам, 13 стих. «Вы слышали о моем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее». То есть вот жизнь в иудействе, это была, ну, как бы одна сторона, может быть, вот переживание о чистоте народа, о чистоте веры. Но вот так получилось, что вот чистота или стремление вот к такой чистоте у Павла выразилось в том, что он стал гонителем церкви. Посмотрите, что о себе здесь говорит апостол Павел. «Я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. А опустошить значит пытаться уничтожить или пытаться сделать пустою. Он делал это не просто так, но жестоко. А жестоко значит превышать обыденную степень, то есть превышать привычный размер в высшей степени. То есть в высшей степени Павел пытался Церковь Божию сделать пустою, опустошить или уничтожить ее. Ну, давайте вспомним, что Павел делал с верующими во Христа. Ну, братья, пожалуйста, высвечивайте Деяния 22:4. Я думаю, эти тексты, они будут знакомы для вас. Деяния 22:4. Павел говорит: «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая их в темницу, и мужчин, и женщин». Что Павел делал с верующими? До смерти гнал последователей сего учения, связывал их и предавал в темницу. Книга Деяний апостолов, 26 глава, 10-11 стих. «Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос». Павел голосовал, когда нужно было убивать, решался вопрос, что делать. И Павел был одним из тех людей, который поднимал руку за то, чтобы убивать их. «И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах». Но это действительно, братья и сестры, жестоко гнать Церковь Божью. Интересно, что именно ревность, именно вот такая вот иудейская ревность Павла сделала таким человеком. То есть, скорее всего, апостол Павел стал очень ревностным последователем учения. Ну вот говорят, что вот некоторые из иудеев, некоторые из фарисеев, вот в то время они очень сильно ждали прихода Мессии. Но они верили, что Мессия не придет до тех пор, пока нация не очистится. И поэтому вот они своими силами пытались помогать очищать нацию, даже вот силою насилия, даже вот силою, может быть, иногда вот того, что Павел делал. То есть апостол Павел был вот таким вот радикалом или сторонником крайних и решительных взглядов, и решительных действий. Вот здесь опять очень интересно порассуждать о Павле. Братья и сестры, вы помните, как звали человека, у которого Павел учился? Гамалиил, да? Вот очень интересно, братья и сестры, сравнить взгляды Гамалиила на христианство и взгляды Павла. А вы помните, что Гамалиил говорил о христианах, или какой совет он дал Синедриону? Вы помните, Гамалиил очень так благоразумно подошел к этому вопросу, и когда вот мы пытались разобраться, что же делать теперь с христианами, он сказал: не трогайте этих людей. Он говорит: если это дело от Бога, оно устоит. Он даже говорит: бойтесь, чтобы вам не быть богопротивниками. То есть у самого Гамалиила, учителя апостола Павла, взгляды были умеренные. Павел этот был даже противоположный своему учителю. Вот значит, братья и сестры, мы можем сделать такой вывод, что вот это вот поведение Павла, чрезмерная ревность, это была его собственная инициатива. То есть вот в своем понимании Бога, в своем понимании вот чистоты иудейского народа, израильского народа, он пошел намного дальше, чем его учитель. То есть его учитель имел умеренный взгляд, он мог понимать, вы знаете, как-то с осторожностью высказываться об этом. Апостол Павел, он был противоположностью. То есть его поведение по отношению к церкви – это его собственная инициатива, это его личный взгляд, это его личные убеждения. И, конечно, вот все меняется в жизни апостола Павла после встречи со Христом. Теперь Павел понял, что вот его ревность была неверной. Хотя вполне возможно, что это была ревность по Боге. А вот еще интересно, когда Павел дальше пишет послание, не один раз он так, может быть, с болью в сердце, но не один раз он себя называет гонителем церкви. Гонитель церкви. Он часто, ну не часто, несколько раз в своих посланиях он говорит: я гнал церковь Божию. Я был гонитель, хулитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. То есть вот это в жизни апостола Павла, и вот об этом будет интересно учесть это, чтобы понять, что с ним произошло на дороге в Дамаск. Еще 14 стих. «Преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». То есть даже апостол Павел говорит, что среди людей одинакового с ним возраста, а среди сверстников или людей, которые были, выросли с апостолом Павлом, он был намного дальше. Он был на несколько шагов впереди людей, с которыми он вырос. Обратите внимание на слово «преуспевал». Павел говорит: «Я преуспевал в иудействе». То есть это было успешное продвижение вперед. Продвигался успешно вперед. Это был постоянный прогресс в учении. Ну, я не знаю, как вот было в то время, гордился ли этим апостол Павел, унижал ли он других тем, что вот он был лучшим. Я не знаю. Также он говорит, что он был неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. То есть вот это опять говорит о том, что это был человек, это был последователь, который сильно беспокоился о чистоте своего народа. Именно вот такая вот иудейская подлинность, к которой мы еще не раз будем обращаться, читаем это послание. Посмотрите, как прерываются рассуждения апостола Павла, или как меняются рассуждения апостола Павла, начиная с 15 стиха. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал ее язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Вот если мы с вами читали стихи выше, Павел только говорил о себе. «Это мой образ жизни в иудействе. Это я преуспевал в иудействе. Это я гнал церковь». С 15 стиха Павел очень много начинает говорить о Боге. Это Бог благоволил, это Бог избрал, это Бог призвал, это Бог дал поручение. То есть вот был определенный промежуток в жизни апостола Павла, когда Бог позволил ему идти по течению. Бог позволил ему жить его собственными принципами. Но когда произошло изменение в его жизни, смотрите, братья и сестры, Павел дает оценку этому изменению и говорит, что причиной изменения в моей жизни было благоволение Бога. Это Бог вот изъявил такое доброе, благое желание. Это не была образованность апостола Павла, может быть, какие-то черты его характера, а это было благоволение Бога. То есть изменение образа жизни Павла не было случайностью, а было благоволением Бога. В этих стихах мы с вами можем увидеть то, что Павел думал о своем служении, о служении апостола. Он говорит, что «Бог избрал меня от утробы матери моей». А я думаю, братья и сестры, апостол Павел вот подбирал эти слова неспроста. Во-первых, он показывает, что это не легкомысленно для него. Он понимает, что вот именно действие Бога. А с другой стороны, братья и сестры, избрание на служение от рождения – это язык великих пророков. Это язык Иеремии, это язык Исаии. Посмотрите, что вот в книге Иеремии написано, 1 глава, 5 стих. Бог говорит ему так: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя». То есть вот этот вот язык избрания на служение от рождения, это язык великих пророков. Исаия говорит, вот в книге Исаия написано: «Слушайте меня, острова, внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое». Я думаю, в этом вот очень важно увидеть и больше. Павел понимал свое служение как продолжение того, что делали пророки. То есть он не отделял вот своего служения от служения пророков. Он понимал, что вот тот голос, который когда-то звучал для Иеремии, для Исаии, он теперь дошел до самого Павла. То есть в этом апостол Павел видит, вот как Бог продолжает действовать. Да, это новая фаза или новый какой-то период в действиях Бога по отношению к людям, но это тот же самый Бог, который когда-то говорил Иеремии, который когда-то говорил вот пророку Исаию. То есть вот в этом апостол Павел, он говорит: обратите на это внимание своим читателям. То есть вот так вот он смотрел и понимал свое служение. Или повеление благовествовать Христа язычникам исходило из того же самого источника, который получил когда-то пророк Иеремия и пророк Исаия. И вот здесь вот интересно вот рассуждать, братья и сестры, что вот апостол Павел, когда он сам думает о том, как он встретился со Христом, он не использует этого слова «обращение», а он всегда называет это «призванием». Ну, я напомню один текст, где Павел говорит вот в послании Фессалоникийцам, он говорит, что «сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Вот у Павла не было такого обращения, обращения от идолов, от язычества к Богу истинному. У него было то, что он сам для себя называет призвание на служение. У него было призвание к правильному пониманию отношений человека с Богом. Опять это такое призвание, причиной которого было не образование Павла, не его характер, а вот благодать и благоволение Бога. Вот смотрите, как интересно, вот во всем, что произошло в жизни Павла, Павел замечает благую и добрую руку Бога. Вот читая 15 стих, можно заметить, вот как будто бы есть определенный порядок, когда Бог, избравший меня от утробы матери своей и призвавший благодатью своей. То есть, если смотреть вот в этом стихе на порядок, да, что следует до чего, избрание и потом призвание. Да, вот может показаться так, что избрание стоит на первом месте, а потом идет призвание. То есть, не нужно торопиться сделать вывод. Посмотрите, пожалуйста, Римлянам 1.1. Римлянам 1.1 Павел пишет так. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию. То есть, если там он говорил, что сначала избрание, потом призвание, то в послании к римлянам наоборот. Сначала призвание, потом избрание. То есть, опять можно сделать вывод, вот для апостола Павла не было, вот, может быть, большой разницы в том, что было прежде, избрание Бога или призвание на служение. А для него важно было, что вот это вот призвание на служение, оно пришло от Бога для него. Оно пришло по благоволению Бога. 16 стих, вот послание Галатам. «Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Бог благоволил открыть во мне Сына Своего». Вот здесь можно сравнить, братья и сестры, что вообще Павел говорит о том, что произошло на дороге в Дамаск. Вот здесь он говорит, что «Бог благоволил открыть во мне Сына Своего». Посмотрите, пожалуйста, 1 Коринфянам 9.1. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа? Еще вот в послании к Коринфянам есть такой текст. «После всех Христос явился и мне, как некоему извергу». То есть вот здесь Павел говорит, что Бог захотел открыть во мне Сына Своего, а в других текстах Писания он говорит, что он видел Иисуса Христа. То есть это вот, ну как, может быть, разные выражения одного и того же события. А интересно отметить, что в книге «Деяния апостолов», когда Павел дает отчет царю Агриппе, он называет это еще и небесным видением. То есть вот когда Павел говорит царю Агриппе, он назвал это небесное видение. И так вот можно представить для себя такую картину. Это было небесное видение, в котором апостол Павел увидел Иисуса Христа, который тогда же на дороге в Дамаск дал ему поручение благовествовать Христа язычникам. И вот это вот Павел называет «Бог благоволил открыть во мне Сына». Павел увидел Иисуса Христа, получил от Него поручение благовествовать Христа язычникам. Еще, конечно, очень интересно отметить, братья и сестры, это тоже очень важно и очень интересно. Павел говорит, «Бог благоволил открыть Сына где? Во мне». Знаете, это тоже очень важно, это очень интересно. Вот после встречи со Христом в самом человеке они произошли очень серьезные изменения. То есть встреча Павла со Христом, она не служила только для того, чтобы дать ему поручение «иди и проповедуй Христа язычникам». А встреча, она в первую очередь, может быть, служила для того, чтобы Павел лично познал вот этого Христа или вот открылся для него по-особенному, по-новому Иисус Христос. И вообще вот изменения, которые произошли в нем, они колоссальны. То есть до этого Павел говорит, он опустошал церковь, а теперь Павел благовествует Христа язычникам. И вот все это вот последствия того, вот, что Павел повстречался со Христом. Поменялась цель жизни, полностью поменялось вот посвящение апостола Павла. В другом тексте Павел говорит, что уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть, с одной стороны, вот встреча со Христом – это, конечно, поручение для служения, да, призвание к служению. Но с другой стороны, это, конечно, было вот действие Бога, которое было направлено прямо в сердце человека. И очень много изменилось в апостоле Павле. Павел говорит, что вот такое поручение он получил от Христа – благовествовать Христа язычникам. А вот теперь вот нужно вспомнить иудейство, братья и сестры, образ жизни в иудействе. То есть вот просто представить изменения, которые произошли в Павле, это, ну как, не знаю, очень трудно, мне кажется. Вот представьте себе человека, который всю жизнь работает и трудится над тем, чтобы от язычников ставить границы. Представьте себе человека, который всю жизнь усердно, с рвением, с ревностью трудится на том, чтобы отделить народ от язычников. Вдруг он получает вот это прозрение, получает небесное откровение, видит Иисуса Христа, который говорит: «Иди и благовествуй Христа язычникам». Знаете, вот апостол Павел этим хочет показать, что в его жизни самого вот произошли вот эти вот глобальные перемены. То есть было время, когда он от язычников строил границы, а теперь он понял, что, оказывается, и язычники занимают определенное место в искупительном плане Бога. Он теперь понял, что вот Христос и для язычников, он понял, что Бог работает с язычниками. Он теперь понял, что во Христе границ, над которыми он работал всю свою жизнь, больше не существует. Нет разделения между иудеем и между язычником. Вот дальше немножко непонятно, вот Павел говорит, что он не пошел тогда же советоваться, 16 стих, с плотью и кровью. Вот здесь интересно обратить внимание на слово «советоваться». Я не знаю, братья и сестры, вот в последнее время, может быть, где-то в журналах каких-то, у вас была возможность встречаться с людьми, которых называют апостолы. Может быть, просто в жизни встречались или слышали люди, которые называют апостолы. Ну, их очень много, наверное, особенно вот учение пятидесятников или харизматов, у них много апостолов, и даже как-то, не знаю, мне кажется, рукополагают на это служение. А вот посмотрите, что апостол Павел, апостол, настоящий, не ложный апостол, говорит о своем служении. Когда он от Христа получил поручение благовествовать его язычникам, он говорит: «Я не пошел советоваться ни с кем». Вот это очень важное слово здесь – «пойти советоваться». Но давайте вспомним фараона, который ночью получил видение от Бога. Он искал человека квалифицированного, который помог бы ему объяснить и понять этот сон. Или можно вспомнить Навуходоносора, который точно так искал человека, который квалифицированного человека, который помог бы ему понять этот сон. Павел, когда получил видение, или вот это вот видел небесное видение, он говорит: «Я ни с кем не советовался». Знаете, это говорит о том, что это было действительно поручение от Бога. И не нужно было никого больше, чтобы, знаете, как-то подтвердить или дать подтверждение апостолу Павлу, что: «Павел, да, ты избран с Богом, вот учение у тебя правильно, иди и проповедуй его». Вот я не знаю, почему, братья и сестры, но Павел здесь именно это отмечает. Он хочет показать, что он настоящий апостол. Поэтому вот настоящие апостолы, они совсем не такие, вот о каких сегодня есть люди, обманщики, ложные апостолы. Вот Павел был таким. Вот смотрите, он говорит: «Не пошел советоваться с плотью и кровью». Вот вспомните, пожалуйста, когда Петр исповедовал Христа Сыном Божьим, что Христос ему сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, что не плоть и кровь открыли тебе это». То есть вот плоть и кровь, оно как контраст тому, что Бог открывает для человека. Павел говорит: «Не пошел советоваться». В 17 стихе он говорит: «Даже я не пошел в Иерусалим к апостолам. Я не пошел к тем людям, вот в Иерусалим, к предшественникам, к людям, которые были апостолами до меня. Я не пошел туда». Потому что у Павла было особое поручение, которое не требовало, вы знаете, того, чтобы вот апостолы дали как-то свое согласие на это. У него было особое поручение проповедовать Иисуса Христа язычникам. Он говорит, что не пошел к апостолам, а пошел в Аравию и возвратился опять в Дамаск. Вот здесь вот насчет пойти в Аравию очень сложно, потому что вот это, наверное, одно единственное упоминание о том, что Павел был где-то вот в Аравии. Есть несколько предположений, наверное, два предположения. Аравия – это какое-то пустынное место, где Павел вот после того, как получил небесное видение, после того, как получил, что он должен благовествовать Христа язычникам, куда он удалился для того, чтобы все это переосмыслить, для того, чтобы все это переоценить. То есть вот это одно из мнений, но опять оно ничем не подтверждается, просто ничего Павел не говорит, почему он был в Аравии, или точно где он был в Аравии, и что он там делал. И потом возвратился в Дамаск. Ну, наше с вами время вышло, а просто сегодня, ну, давайте мы как-то в нашем сердце оставим вот свидетельство апостола Павла самому себе. То есть у него было вот время, когда Бог позволил ему ходить своими путями. Но посмотрите, вот когда Бог начал действовать в его сердце, да, вот какие большие изменения произошли в его жизни, сколько ему самому много пришлось передумать и переоценить. Ну, если Бог позволит, мы с вами еще дальше будем продолжать смотреть на это послание. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, такое желание, пожалуйста, помолитесь.